Вместе с осознанностью приходит выбор. Вы можете сказать: «Я позволяю этому моменту быть таким, каким он есть». И потом вдруг там, где раньше было недовольство, теперь чувство живости и мира. И отсюда приходит правильное действие. Экхарт Толле. Привет, друзья! Мы рады снова быть с вами на связи. Прошу простить нас за большой перерыв в выпусках. Мы были в затяжном творческом отпуске. Отдыхали и заряжались новыми идеями. Теперь мы будем выходить систематически, два раза в месяц, каждого 1 и 15 числа. Для тех, кто впервые с нами, я представлюсь. Меня зовут Никита Тимошенко, и я приветствую вас в своем авторском подкасте. Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике и просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себе. Гости наших выпусков – это то самое окружение, которое делает нас лучше, мотивируя расти. Я надеюсь, вы получите большое наслаждение от прослушивания этого выпуска. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне и с радостью пообщаемся. Ну а теперь давайте знакомиться с гостем выпуска. С ним я очень давно хотел записать подкаст. Я давно следил за тем, какой образ жизни он ведет, какое большое множество крутых привычек он имеет. Этот человек – огромный пример осознанности. Итак, знакомьтесь, Андрей Пометун, маркетолог, основатель агентства консалтинга Task and Solution Marketing, автор книг «Маркетинг по любви» и «Принцип Тетриса», автор публикаций для Forbes и других деловых изданий, бизнес-спикер, евангелист доверительного маркетинга, охотник за рассветами и коллекционер эмоций. Цифротека. 39 лет, 300 рассветов, 2 написанных книги, 1 изданная книга, 80 дней, скорость написания книги, 5000 знаков или 50 деловых книг в год, это скорость чтения Андрея, 400 дней непрерывной записи в проекте One Second Every Day, 1 пройденный марафон. Ну и расшифровка для вас, 300 рассветов. Андрей каждый день записывает на видео рассвет, встречая его. То есть каждый день на протяжении 300 дней он вставал утром до того, как встанет солнце. 400 дней непрерывной записи в проекте One Second Every Day. Это приложение, которое позволяет записывать по 1 секунде в день. То есть Андрей на протяжении 400 дней записывал каждый день 1 секунду из своей жизни. А теперь давайте познакомимся с Андреем поближе. Привет, Андрей.
Здорово.
Андрей. Расскажи, пожалуйста, слушателям немножко о себе в 2-3 предложениях буквально. Чем ты занимаешься, вот, чтобы они познакомились с тобой поближе?
Я с 2000 года занимаюсь маркетингом, разрабатываю различные рекламные кампании, разрабатываю стратегии продвижения, консультирую компании по поводу того, где находить своих клиентов, как сокращать расходы на продвижение, как увеличивать их эффективность, если коротко о моей работе. А если говорить о моем хобби, то, коротко говоря, я коллекционер эмоций и охотник за рассветами.
Круто, очень интересно звучит. Ну, к рассветам мы еще с тобой вернемся. Мне эта тема очень интересна. Тогда давай приступим сразу к вопросам моим, которые я подготовил. Скажи, пожалуйста, вот я знаю, что ты написал свою книгу, одну из книг, за 100 дней. Поделись, пожалуйста, опытом. Как вообще ты, в принципе, пишешь книги? Ну, как тебе удалось за 100 дней написать книгу? Это прям, я так понимаю, без перерыва. И, ну и вообще, какими принципами ты руководствуешься?
Если говорить про книгу, то я написал в течение 1 календарного года 2 книги, каждую из них за 100 дней. Но одну я написал даже за 80, а вторую за 100. Но когда мы говорим, что я написал книгу за 100 дней, мы несколько лукавим, потому что книга-то была написана на каком-то материале. Всегда человек сначала начинает писать что-то попроще. Сначала он пишет там свои статьи в блог, потом он пишет какие-то небольшие публикации в журналы, потом он начинает писать какие-то свои умозаключения. И вот из вот этих всех небольших кусочков постепенно начинает складываться какая-то информационная система у человека в голове. Набирается материал, который начинает выстраиваться в структуру. Ты уже понимаешь, что у тебя есть какой-то скелет, что на нем есть какие-то куски мышц. И тебе, когда приходит уже в голову мысль, а давай-ка я напишу книгу, у тебя уже есть какие-то полуфабрикаты. Тебе остается только заполнить недостающие пробелы. придумать какую-то мысль, которая будет пронизывать всю книгу от начала и до конца. И первую книгу, которую я писал, я ее написал за 80 дней, именно она была построена на таких вот небольших кусочках, на таких небольших готовых статьях. Вторая книга, которую я писал за 100 дней, она была написана уже с нуля. Я ее действительно взял идею и просто начал описывать свой личный опыт. И тогда я посчитал, мне понадобилось всего чистых 9 рабочих дней. Вот если бы я сел где-нибудь, заперся, закрыл двери и просто с утра 8 часов начинал писать и через 8 часов заканчивал, то мне бы понадобилось всего 9 дней чистого времени.
Ну, это круто. Ты просуммировал, да, все время, получается, которое я потратил?
Да, потому что откуда взялась идея написать книгу за 100 дней? Спасибо Арману Петросяну с его проектами «Что можно успеть за 100 дней», где я взял один раз и брякнул: давай-ка я тебе книгу напишу за 100 дней. И пришлось писать. Но для того, чтобы поддерживать мотивацию, для того, чтобы выполнять социальное обещание, я каждый день в этой группе публиковал посты. Я писал, что я сделал, сколько я написал. И там я фиксировал, сколько знаков в книге добавилось и сколько времени я чистого потратил. И в итоге у меня все чистое время сложилось. Я посмотрел, вот столько часов у меня понадобилось для создания книги.
Слушай, ну такой вопрос. А как ты сразу вопрос напрашивается, как ты мерил количество часов?
Я просто, когда садился, часто я заводил таймер. Ставил себе, я, например, работаю над книгой полчаса. То есть я сел, поставил таймер, полчаса я работаю и пишу. Когда у меня не было получаса или когда я был слишком уставшим для того, чтобы полчаса работать, я садился, работал 5 минут, садился, работал 10-15 минут. Но я фиксировал это время. Я говорил, да, сегодня я поработал 10 минут. 10 минут в копилочку. А потом осталось только все сложить.
А, ну, собственно, ты, получается, в эти же посты в группе ты писал, сколько времени ты провел за написанием книги,
да,
правильно?
Да,
и потом суммировал.
Отчитывался.
Ну да, удобно очень для статистики. Скажи, а бывали такие моменты, когда ты, ну, вот ты говоришь 5-10 минут, вот когда ты понимал, что вот вообще нет ни вдохновения, ничего, чтобы сегодня сесть и писать, но ты все равно, я так понимаю, садился, потому что это каждый день бывает. Насколько ты тогда ставил таймер, самое минимальное?
Я делал подход к книге, называл это «Сохранить связь с привычкой». Неважно, сколько времени ты будешь или сколько времени ты будешь работать или сколько времени ты посвятишь. Важно, чтобы ты сделал подход. Важно, чтобы ты открыл файл, чтобы ты... Я даже просто иногда садился и говорил себе, окей, 5 минут, а хотя бы просто перечитаю, что я за вчерашний день написал. Может быть, я переставлю местами несколько абзацев. Может быть, я проверю на орфографические ошибки. Может быть, я просто переформатирую текстом, выделю полужирным то, что нужно было выделить полужирным. Такую механическую работу выполнял, но у нее была самая важная роль. Не дать прерваться движению. Вот это вот воспитание всех привычек, в развитии любых навыков, которые нам нужно в себе воспитать, это очень важный момент. Не останавливаться, не дать себе остановиться, не дать себе прерваться, потому что после перерыва гораздо проще себя оправдать, продлить перерыв еще.
Да.
Ну, я же вчера вроде бы не сделал, что и сегодня вроде не сделаю. Это второй, третий день, и вот все сорвался. И у тебя уже большая дыра, и тебе из этой дыры уже гораздо сложнее тронуться. Но когда ты понимаешь, мне сейчас, ну, вот сегодня был у меня пример. Мне нужно лететь в командировку. У меня самолет в 6:50. Я встал в 4:30. И вроде бы у меня до такси всего 1 час времени для того, чтобы собраться и выйти на улицу. Но у меня еще есть привычка совершать утренний ритуал. Нужно сделать медитацию, нужно сделать фейрайтинг, нужно сделать зарядку. Когда? Вроде бы у меня на это уходило там 40 минут времени обычно. Думаю, так, как сделать? Окей. Я сажусь и говорю себе, я пишу там всего лишь один абзац текста. Хотя бы цели, каким я хочу видеть в сегодняшний день. Там 3 минуты времени. Окей, я сажусь, медитирую на 2 минуты времени, просто сел, закрыл глаза, сосредоточился. Окей, быстро делаю 10 приседаний, 10 отжиманий, стою 1 минуту в планке, все. 10 минут, но я связь привычкой сохранил, и я дальше пошел. Может быть, это не добавило моей физической активности или моим способностям многого, но это добавило моей личной уверенности о том, что я могу продолжать, я могу поддерживать, я могу делать то, что я решил.
Ты знаешь, мне очень импонирует то, что ты говоришь. Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что я, ну, полностью согласен с этим. Я тоже также практикую, и есть все то же самое, если медитация 10 минут, то я там делаю ее на 5, если времени мало и так далее, и тому подобное. К привычкам мы сейчас с тобой вернемся, я хотел еще вот спросить по поводу фрирайтинга и написания книги. Вот ты когда писал книгу с нуля, все-таки хочется закрыть уже тему книги, ты когда писал ее с нуля, ты использовал технику фрирайтинга? Потому что, я так понимаю, у тебя была просто идея какая-то, да, и ты вот не работал над тезисами, или как это происходило? Как ты вот, ну, план какой-то был у тебя вообще в принципе?
Взялась из ограничения. А когда я написал первую книгу и начал ее раздавать издательствам, книга была о маркетинге, Альпина, Миф, Питер, я им отправил, они мне говорят, ну, маркетинг тема узкая, аудитория не очень-то и большая, поэтому мы ставить не будем. Вот если бы вы написали книгу о личном развитии или о личной эффективности, вот мы бы тогда, может быть, и приняли. Ну, хотите личной эффективности? Пожалуйста. Люди же спрашивают меня, как у тебя все получается. Ну, давайте я расскажу, как у меня все получается. Я без всякого фрирайдинга, я просто представлял, что я рассказываю человеку, отвечаю на вопросы о том, как у меня все получается. И вот эти вот истории, я представлял, что я сижу рядом с сыном и ему объясняю, как это сделать. Я представлял, что я выступаю на сцене и рассказываю людям. И вот этот вот рассказ, примеры, они сложились в единую структуру. В ходе книги даже, когда я вот эти вот рассказы писал, может быть, это и похоже чем-то на фрирайтинг, когда ты просто свободной речью говоришь. Фриговорильник. И получается, что ты начинаешь копаться в самом себе, и ты иногда обнаруживаешь такие интересные грани самого себя, что сам удивляешься. Честно говоря, выводы в книге по второй были в конце совсем не такие, какими я их видел, когда начинал писать книгу. Вот, может быть, здесь и есть некая такая вот черта фрирайтинга, когда ты, начиная писать, не знаешь, к чему тебя приведет текст.
Да, да, и инсайт просто какой-то потом вспыхивает во время написания, и все. Да, ну, я тебя прекрасно понимаю, я сейчас, ну, я правда и понимаю, и не понимаю, скажем так. Потому что, знаешь, вот, ну, сейчас слушаешь так, я думаю, многие слушатели слушают и думают, вот, ну, сесть, да, если вот так сесть прям, то написать, то да, можно. Вот если заставить себя каждый день писать, то можно. Но, с другой стороны, вот я сейчас себя заставил писать, ну, заставил, это как эксперимент такой был, я хочу написать 99 статей за 99 дней, включая выходные и так далее и тому подобное. У меня есть какая-то там идея, например, я сажусь, включаю таймер тоже и пишу. Вот сейчас пошел где-то 16 или 15 день, не помню. Ну, 2 недели уже точно я пишу. Пока их никуда не выкладывал, ну, я хочу набрать немножко наперед и потом выкладывать. Ну, суть не в этом. Суть в том, что у меня уже начинают там потихоньку вроде как заканчиваться, и в самый последний момент вспоминаются какие-то темы для статьи, тоже там на личную эффективность и так далее, там свой какой-то опыт. Но я вот, честно, просто даю тебе удаленно 5, потому что написать книгу так вот за 80 дней подряд, это круто, с нуля.
Реально. По поводу Респект. Того, как писать и где брать вдохновение. В начале этого года я прям вот подчеркнул из одного из подкастов с Ильяховым классную фразу, точнее классный лайфхак. Собирай черновики идей. Любая мысль, которая у тебя мелькнула в голове, любой интересный ответ, который ты рассказал другому человеку, записывай. Это твой черновик следующей идеи. Любая классная мысль, которую ты с кем-то поделился, запиши ее сразу же. Вот как только она у тебя зафиксирована, так ты можешь ее раскрутить, развить. Так вот, когда у тебя в течение дня такие вот небольшие заметочки собираются, тебе потом с утра или в то время, когда ты начинаешь писать, или то время, которое ты себе отводишь на письмо, ты просто открываешь этот список, и у тебя вот прямо зацепки стоят, которые вот просто бери и раскручивай. И для меня это сейчас один из самых ценных разделов в моем Evernote – это черновики записей и статей. Когда я еще использую различные приложения типа Braintos, когда ты берешь и любую идею, которая тебе в голову приходит, записываешь в виде аудиоформата или текстового формата в смартфоне, и он тут же бросает тебе ее в электронную почту. А вечером ты только из электронной почты все эти идеи достаешь. Еще один момент, который у меня был в начале моего писательство в кавычках, когда я начал вести блог в 2009 году. Тогда я взял и решил, что я буду писать посты каждый день, каждый рабочий день в блог. Я это дело писал вначале, иногда получалась такая фигня, когда я просто садился и пост состоял там из 2-3 предложений или просто заметка о том, а-ля заметки чуть-чуть вижу, то пою. Но со временем вот эта вот привычка делания подходов, грубо говоря, пост из 2-3 предложений, это сопоставимо там, с 30-секундной медитацией. Нет времени. Ну и ладно, сейчас главное, я что-то написал. Главное, там, коснулся клавиатуры. Главное, я напряг где-то там у себя извилину и что-то из себя выжал. Чем дольше я это делал, тем проще мне было находить все более и более интересные мысли. Да, были такие моменты ступора, ты садишься, думаешь, блин, о чем написать? И вообще не знаешь, о чем написать. Сейчас меня спасают черновики статей зацепками. Тогда мне приходилось где-то вот доставать внутри себя и начинать просто рассуждать по принципу Антона Павловича Чехова. Мне ни о чем не пишется, мне ни о чем не пишется, мне ни о чем не пишется. Почему мне ни о чем не пишется? Ну, наверное, потому что у меня нет мысли. А что такое мысли? Бла-бла-бла-бла-бла.
Вот, это ты писал все это или ты сам собой разговаривал перед тем, как писать?
Бывало такое, да, начинал
писать. У меня тоже такое есть, да. Потом просто это удаляешь и оставляешь именно вот мясо самое, которое потом выросло.
Это такое зажигание, небольшая искра, которую ты в себе зажигаешь, и у тебя воспламеняется внутреннее топливо, тот массив информации, который у тебя есть, он начинает вкладываться в слова.
Да, это круто. Ну, кстати, по поводу записи идей тоже согласен полностью, но я использую немножко другое. Я вот про эту программу, которую ты сказал, я первый раз услышал. Она платная или бесплатная?
Она бесплатная, Брентос.
Брейнтос. Хорошо, я потом прикреплю в примечание. Я использую немножко другую систему. Я просто надиктовываю себе же в Телеграме и ставлю там хэштег. То есть у меня есть там идея для блога, идея для того, идея для того. И я вот так вот, ну, правда, я скажу, что за день у меня не так много идей таких вырисовывается, что прям, ну, каждый день. Но да, я оттуда и беру там идеи для постов, которые сейчас пишу. Но и они заканчиваются у меня пока. Но я возьму себе на заметку. Может, надо просто чаще немножко отслеживать у себя это.
Тогда источник. У меня чаще всего такие идеи возникают, когда я слушаю подкасты или читаю, или слушаю аудиокниги.
Да, это тоже есть такое.
Ну все, остановил быстренько идею какую-то, которая прикрепилась к твоим существующим знаниям, там тебе синтезировало что-то новое, и ты говоришь, о, кстати, интересная мысль.
Да, согласен полностью. Единственное, у меня есть минус один. Я сейчас слушаю аудиокниги, пока плаваю, и вот тут, конечно, затык. Да, у меня реально иногда такие инсайты, я потом прихожу, беру телефон и пытаюсь вспомнить быстро, судорожно, ну, в общем, да, я понимаю, о чем ты говоришь.
Другая идея, я точно так же, когда бегал на лыжах, не мог записывать идеи, которые приходили в голову из аудиокниг, я применял методы мнемонического запоминания. Я из этой идеи формировал образ какой-то, этот образ превращал в какой-то предмет и начинал нанизывать этот предмет на лыжную палку. Визуально.
Нифига себе.
Просто я считал, так у меня один предмет на палке, два предмета на палке. Ты представлял, что вот они у меня болтаются, да, вот на левую палку, на правую палку. И вот так вот я приезжал, так, сколько у меня? 7 предметов? Ага, какие у меня тут предметы висят? Вот эти, вот эти, вот эти. Вот. Так, что это за предмет? Из него раскручивается вот это.
А,
вот
слушай, это вот. подожди, давай немножко прям, ну, конкретнее. Вот, например, я там плыву, и у меня пришла идея, там, ну, я не знаю, записать, ну, или написать блог там про, там, ну, я не знаю, про привычки, про фрирайтинг, например, и там, ну, вот, и что я, как я дальше...
Про фрирайтинг. Если бы мне такая мысль пришла в бассейне, я бы начал представлять, что я плыву по листам бумаги, что я тут разгребаю знаки, у меня вместо волн завиточки букв, и вот я представил себе, что у меня где-то там вот прилипли письменные строчки к телу.
Класс!
Все, я выхожу, я, что у меня тут на теле? Ага. Строчки прилипли. О фрирайтинге что-то подумал, все.
Круто, все, я понял, буду теперь применять. Отлично, спасибо большое. Хорошо, давай тогда перейдем к привычкам, мы их немножко затронули. Насколько я знаю, ну, по крайней мере, я насчитал их у тебя около 20. Но я так понимаю, что есть там те, которые ты уже не вносишь там в свой график контроля. Расскажи, какие вообще они у тебя есть, какие бы ты выделил или какие ты запустил недавно. Может, есть какой-то топ-5 тех привычек, которые ты хотел бы выделить?
Привычки — вещь такая. Они в определенный момент становятся образом жизни, и ты даже не чувствуешь, что это для тебя стало привычкой. И да, действительно, некоторые ты из них не записываешь, такие, как у меня был, ладно, тренажер. Улыбнуться себе в зеркало по утрам. Подойти с утра выпить стакан чистой воды. Открыть окно, вдохнуть свежий воздух утром. Или привычки, которые ты тренируешь, но у тебя не всегда получается их внедрять. Такие, как, например, сейчас я тренирую привычку составлять адженду перед совещанием, записывать ее в виде Google документа и отправлять ссылку на этот Google документ участникам предстоящего там какого-то обсуждения или предстоящего какого-то собрания. И вот сейчас мне приходится так, пришел на встречу, черт, не написал, забыл. И вот ищешь, где, в каких какие моменты у тебя могут включаться триггеры, когда ты это должен сделать, почему ты это должен сделать, что тебя замотивирует это сделать, как это правильно сделать. Это я к тому, что есть привычки, которые уже впитались в тебя, а есть привычки, которые ты пока еще в себя подтягиваешь, с которыми ты еще только знакомишься.
А как эти привычки у тебя вообще, ну вот, например, ты вносишь новую привычку в график контроля, назовем его так. После какого течения времени там или какого периода ты вот их уже вычеркиваешь оттуда?
Наверное, когда я начинаю себя плохо чувствовать или неуютно чувствовать, пропуская эту привычку. Вот когда мне ее прямо хочется сделать, она уже становится необходимостью. Как, скажем, я убрал сейчас медитацию из листа контроля, потому что она для меня, ну, вот, стала совершенно естественным утром, там, после подъема сел, посидел, поразмышлял. Или зарядка. Но я обращал внимание, что были привычки, которые при кажущейся своей устойчивости уходили, когда я переставал их контролировать. То есть я его убирал из листа контроля, из матрицы плотного месяца. Все, я его перестал делать, перестал зачеркивать. И я потом обнаруживаю, что я ее перестал делать. И поэтому некоторые вещи, которые легко вытесняются хаосом окружающего дня или хаосом текущего времени, я все-таки стараюсь фиксировать и оставлять в строчке. Например, чтение. Или, например, привычку, которую я не убираю, это подведение итогов дня. Привычка, которую я не убираю, это лечь до 11 часов спать. Постоянно у меня пытается жизнь сказать, ну, может быть, не в 11,
испытывает,
может быть, еще задержишься немножко. Вот такие вот вещи приходится возвращать. То есть есть привычки, которые легко впитываются в силу характера или в силу склонности к чему-то. Есть привычки, которые тебе нужны, но они легко вытесняются беспорядком окружающего мира. И тебе нужно держаться за нее. Тебе нужно постоянно напоминать, что да, она мне нужна.
А скажи, пожалуйста, как ты по будням только их практикуешь или по выходным тоже фиксируешь и контролируешь?
Есть разные. Есть привычки, которые я позволяю себе пропустить в выходные дни в силу того, что в выходные дни остается время на дела, которые ты не можешь сделать в будние дни. Вот семья, например. И ты понимаешь, что... Я сейчас не могу сказать, ребят, мы на полчаса сейчас поедем позже.
Да-да-да, потому что выходные – это их время.
Потому что у меня в плане вот тут книжка стоит, мне надо почитать. Например, да. Выходные я практически не читаю. Или выходные я практически там не занимаюсь какими-то там развивающими программами. Потому что чаще всего развивающие программы я забиваю время между какими-то делами. Скажем, у меня есть там перемещение какое-то, ожидание чего-то. Я легко могу в очереди, или если человек отвлекся, мой там собеседник, на что-то, на телефонный разговор, я могу быстренько загрузить там программку по английскому языку и там несколько слов по английскому языку отрепетировать.
Так во время беседы ты даже можешь делать?
Ну, скажем, человек говорит, слушай, мне по телефону надо поговорить, извини, ваш звонок.
Да,
хорошо, хорошо, разговаривай. И тут же раз тут в приложении чик запустил тут и...
Круто.
И отвечаешь на слова. То есть... Чем быстрее у тебя запускаются приложения, чем ты к ним подготовленнее, тем проще тебе включить эту задачу. Чем быстрее ты к ней обращаешься, у тебя так называемая, я как называю, коробка передач очень скоростная. Ты можешь с одного процесса на другого очень быстро переключиться и потом из него обратно выключиться.
Ну а перед тем, как подвести промежуточные итоги, хотел бы напомнить вам о нашем новом конкурсе. А точнее, о его радостных изменениях. Теперь у нас появился партнер, который предоставляет книгу для конкурса. Это издательство, которое знают все, кто неустанно развивается и самосовершенствуется. Издательство это Ман, Иванов и Фербер. Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживаете нас в наших начинаниях. Ну а я поздравляю Анастасию Синицыну с успешным выигрышем книги с прошлого подкаста. Настя выиграла книгу Игоря Мана «Как стать номером один в том, что ты делаешь». Ну а для тех, кто с нами впервые, я озвучу условия конкурса. Жмем на описание подкаста, находим ссылку на конкурс, переходим по ней, попадаем на пост о выпуске, делаем репост и ждем розыгрыша в прямом эфире. Следующая книга, которую предоставили наши друзья из издательства «Миф» – «Искусство дыхания. Секрет осознанной жизни». Автор Дэнни Пенман. Это книга для тех, кто хочет замедлиться и обратить внимание на свою жизнь, чтобы найти в ней больше осознанности и смысла, как раз в тему нашего выпуска. Ну а теперь давайте вернемся к Андрею. Какой вывод можно сделать из того, что мы обсудили? Можно работать с информационным потоком, настроить все в единую систему и фильтровать всю информацию, которая возле вас проходит. И книгу можно написать, если хочется, и блог вести. Сложность заключается только лишь в том, чтобы настроить систему. Ну и необходимо первое время для тестирования. Дайте себе немного времени, скорректируйте, и потом все это время, которое вы в это инвестируете, окупится, поверьте.
Привычки и их внедрение. Я по своему опыту делю внедрение привычек на осознанный и неосознанный период. Неосознанный период – это когда вы внедряете по 20 привычек за раз, особо их не выбирая, предполагая, что они вам нужны. При первой же неудаче все бросается и рушится. Ну вот, а осознанный период – понимаем для чего, пробуем, анализируем, корректируем, снова пробуем, снова корректируем. Собственный пример. Неосознанный период. 5 дней подряд с напрягом провел 10 привычек. Выходные в субботу сделал с большим напрягом, но не все. В воскресенье не сделал. Ну и, соответственно, потом все бросил. Осознанный период. Все то же самое, только после пройденной недели не бросил, а проанализировал. Сделал вывод, что в выходные можно и отдохнуть. Да и вообще, выходные же у меня для семьи. Договорился с собой и внедрил привычки только на будние дни. Начал пробовать следующую неделю. В конце снова проанализировал. Просто будьте к себе лояльны. Все-таки какие бы ты выделил топ-5 привычек для себя, которые, ну, понятно, что они для каждого индивидуально влияют, но именно те, которые повлияли на тебя больше всего?
Для меня это привычки утреннего и вечернего ритуала и дневные, которые разбавляют рутину дня. Утренний ритуал – это, я если про них уже упоминал, это медитация, зарядка, фрирайтинг. То есть это вещи, которые прокачивают физическую энергию, ментальную энергию, эмоциональную энергию, интеллектуальную и смысловую. Днем для меня важные привычки – это фитнес-разминки, которыми я себя вытаскиваю из сидячего образа жизни, потому что вышел в машину, сел, приехал в офисе, сел, пришел на обед, сел. Это только в этом году, в апреле, начал осваивать стоячую работу. А так вот для меня очень важно было, чтобы я пару раз в день вышел из-за стола и ушел куда-нибудь сделать, заняться физической активностью. Плюс разбавление дневной рутины – это чтение, которое я включил утром при начале работы, днем после обеда, ну и вечером перед сном. Плюс вечерняя рутина. Задача вечерней рутины – это подведение итогов дня, это рефлексия, это ответ на вопрос с фиксацией таких вот важных моментов. Кстати, забыл сказать, в течение дня важная привычка – это моменты осознанности, когда ты стараешься отлавливать ответы на вопросы «кто я?», «что я делаю?», «что происходит?», «зачем это сейчас происходит?», «приближает ли это меня к моим целям?». Это одна из привычек важных – умение задавать вопросы самому себе в повседневности, вырывать себя из этой повседневности, возвращать себя к тем целям, которые ты определил утром, задумываться о том, что я отвечу на свои вопросы вечером.
Слушай, Андрей, я сейчас понимаю, о чем ты говоришь. Некоторые ставят себе какие-то напоминания и так далее. Я себе, например, сейчас ставлю, чтобы у меня напоминание загорается и написано, сколько процентов в процентном соотношении у меня уже пройдено дня. То есть там 20, 40, 60, 80. И таким образом я понимаю, что как бы, ну, сразу себя ловлю на мысли, что я уже успел сделать. Как ты это делаешь, именно алгоритм?
У меня есть тоже напоминалки. Я использовал приложение Mind Jogger. Когда оно в случайный момент времени, в установленный тобой период, начинает выбрасывать тебе различные вопросы или напоминания. Такие как «кто ты? Что ты делаешь? Зачем ты это сейчас делаешь? Куда ты движешься? Улыбайся. Что происходит вокруг? Посчитай».
А что значит «посчитай» или «почитай»?
«Посчитай». То есть это когда я себя вырываю, и моя задача увидеть что-то, что я могу сейчас рассчитать. Ну, например, сколько кнопок, я вот сейчас смотрю на клавиатуру, сколько кнопок в верхнем ряду клавиатуры у меня, или из скольки букв состоит эта надпись.
Это чтобы переключиться, да, типа?
Да, ты, во-первых, тренируешь способность быстро переключаться, во-вторых, ты тренируешь способность обращать внимание, в-третьих, ты тренируешь способность запоминать, описывать, когда ты не просто, вот ты себе задай вопрос, сколько? Чего сколько? Откуда сколько?
Слушай, я не могу не спросить, а как же состояние потока? Не вырывают от тебя такие напоминания из этого состояния?
Есть вещи, когда я отключаю все гаджеты или отключаю все звуки у гаджетов. Подключаю интернет, если речь идет о мессенджерах, или если я работаю за компьютером, или переворачиваю телефон экраном вниз, и все. Концентрируясь на определенное время и выполняя какую-то задачу, не отвлекаясь.
Скажи мне, ты вот в течение дня, ты часто так работаешь, или ты просто когда это прям вот что-то прям важное-важное такое надо сделать, и ты так включаешься? Или, ну, я просто, например, там какое-то время назад я работал чисто блоками, то есть там 45 минут работаешь, четко вот так перевернул телефон, все, потом там 15 минут перерыв и так далее. И такие блоки там считал. Ну, типа как техника помодоро, но только своя, скажем так. У тебя это как происходит в этом плане?
Я стараюсь использовать различные механики, методики,
подходы блоками я тоже использую в зависимости от ситуации. Если, например, у меня висит какой-то крупный серьезный проект, когда мне нужно с максимальной отдачей работать, да, я включаю такие вот 50-минутки, оставляю себе 10-минутные перерывы для того, чтобы посмотреть сообщения, для того, чтобы ответить на вопросы, если какие-то срочные поступили, и потом снова погружаюсь в какую-то задачу, отключаясь от всего окружающего. Вот есть ситуации, когда я осознанно ухожу в решение своих личных задач, когда мне нужно там какие-то шаги к моим целям проделать, и я говорю, окей, сейчас я занимаюсь вот этими целями в течение 15 минут, в течение 30 минут. Все, я ставлю себе задачу, отключился от всего. Вот если я понимаю, что я нахожусь в ситуации, когда я жду какого-то звонка или жду какого-то обращения, я понимаю, что пока я нахожусь в режиме ожидания, то тогда у меня задача превращается не в фокусирующую, когда я вот говорю, окей, мне нужно пройти из точки А в точку Б, я ни на что не отвлекаюсь. Я вместо этого просто говорю, окей, я жду, когда у меня произойдет какое-то событие, пока я время ожидания заполняю этим. Как только мне нужно, я отвлекусь и беру какую-то задачу, которую я могу закончить в любой момент времени. И в этом случае я уже жду, когда телефон там зазвенит или придет сообщение какое-то. Я говорю, вот, все, ответ я получил. Теперь я понимаю, куда мне двигаться дальше, там направо или налево.
Угу. Хорошо, я понял тебя. Давай вернемся обратно к привычкам. Это приложение, которое вопросы ставит. Там вопросы те, которые ты составил, или вопросы, которые используют приложение рандомно как-то?
Это вопросы, которые составляешь сам. То есть я сам себе записывал их. Вот есть приложение OneGrid, по-моему. Сейчас скажу точно название приложения. Картинку помню.
Да потом приложим к
сетка, дневник-сетка. Вот там есть предустановленные вопросы, которые ты можешь себе выбирать. Ну, можешь сам записывать, которые тебе нужны. Вот я читаю кучу разных статей за прошлый год по поводу задавания вопросов самому себе. Составил свой список вопросов, которые я сначала вывел как еженедельный. То есть я каждую неделю, воскресенье, утром сижу и отвечаю на вопрос о том, как прошла эта неделя, какие-то ключевые точки отмечаю. А месяц назад я стал практиковать ежедневные ответы на вопросы, выделил себе 4 ключевых вопроса по ключевым энергиям, один вопрос по продвижению к целям и один вопрос о благодарности там, текущему дню. И вот каждый вечер я стараюсь ответить на эти 6 вопросов.
Жесть, слушай, но каждый день это вообще уже уровень просто.
Ну, пока еще месяца не прошло, поэтому я не знаю, сколько времени я продержусь. Но это очень быстро происходит. И когда ты входишь вот в этот вот режим, он очень близок к потоку, когда ты себя уже в течение дня начинаешь спрашивать. Понимаешь, мне очень опять нравится, опять я возвращаюсь к Роману Петросяну, и нравится его мысль о том, что любая рефлексия – это одновременно планирование. Любое планирование – это одновременно рефлексия. То есть это у тебя замкнутый цикл. Ты сейчас, подводя итоги своих планов, себе отвечаешь на вопрос, почему они у тебя не выполнились, как тебе нужно действовать по-другому, и ты уже задумываешься о том, как ты будешь действовать. Когда ты думаешь, как ты будешь действовать, составляешь план, ты себе сразу же ретроспективно смотришь назад. Когда я эти планы уже себе ставил? Что я себе уже говорил? Что я себе обещал? Почему я этого не выполнил? Что мне помешало? И ты сразу же в планирование встраиваешь вот такую вот рефлексию. Это такой неразрывный процесс.
Слушай, у меня как раз вот, опять же, методом экспериментов и анализа своей деятельности вот всех этих привычек, я пришел к выводу, что фрирайтинг или те же там утренние страницы мне удобнее проводить вечером. Объясню почему. Потому что я сажусь, начинаю писать, и, конечно же, я в процессе письма анализирую то, как прошел мой день. И, конечно же, я начинаю думать, как сделать так, чтобы он прошел лучше и так далее. И после этого у меня сразу же идет следующая привычка, это планирование следующего дня. И, соответственно, я уже заряженный, уже заведенный, сажусь, и я уже знаю конкретно, что мне завтра надо делать и как. И вот это вот, тут я полностью согласен с тобой. Это крутая штука. Я так понимаю, рефлексия, это вот из твоих названных привычек, это та, которая, это то, что вот именно анализировать, да, день или как?
Это просто подвести итоги, осознанно вспомнить вообще, что сегодня было. Я недавно на одной конференции услышал фразу, ребята, что вы вообще вчера ели, а позавчера?
Круто, да.
Ты вообще помнишь, что ты делал? Я тебя даже не спрашивал о каких-то хороших вещах, которые в твоей жизни произошли. Просто мне опиши свой день. И люди сидят и говорят, опа, а что я действительно сегодня ел? И вот эта вот задача в вспомнить вечером заставляет тебя в течение дня следить за тем, что происходит. И когда ты следишь в течение дня, для тебя не составляет никакого труда рассказать об этом вечером. Иногда ты уже начинаешь в течение дня рассказывать об этом. Ты уже, я вот сегодня, например, ехал с проекта домой. И в метро некоторые ответы уже на вопросы себе записал. Типа, что я сделал для своего здоровья, что я сделал для там, своего интеллекта, что я сделал для своих отношений, какие шаги к целям я сегодня сделал. Это уже можно написать, не обязательно дожидаясь отхода ко сну. Это можно сделать по пути домой. Это еще один подход, который я практикую, когда ты стараешься любой провис временной, любое бездействие, когда ты находишься в потоке, но в потоке не в том, который ты себе создал, а в потоке, в который ты попал, в чужой поток. Вот я попал в поток метро. Вот меня несет это метро куда-то, да, я сейчас пока не могу ни вправо, ни влево. Но я как-то это время должен использовать. Я нахожусь в потоке в кафе, в потоке работы официанта, которые что-то делают, которые что-то разносят. А что я в это время делаю? Я нахожусь в потоке загрузки компьютера. Вот он загружается. А что я в это время делаю, когда я на него смотрю? И чем больше ты этим занимаешься, тем меньше крупицы времени ты способен заполнить. Тем меньше пустоты времени ты способен заполнить. Что ты делаешь, когда ты ждешь, когда закипит чайник? Что ты делаешь, когда ты ждешь, когда откроется дверь?
Блин, слушай, я только недавно вот в рамках этого эксперимента своего написал статью по поводу фанатичной экономии времени. У меня в этом плане тоже. Ну, только ты про поток, а я всегда думаю в таком ключе, знаешь, как будто вот это как, ну, время, это как энергия, и как это, она сейчас типа мимо проходит, как это, нет, там можно в меморадо посидеть, пока там типа чайник кипит или еще что-то, ну, в общем, да, это крутая штука, офигенно, импонирует, честно, очень отзывается.
Времени, мне очень нравится фильм «Время», вот эта метафора о том, что ты платишь своим временем за все, что ты делаешь.
Да, да.
Все это списание с твоего жизненного счета, которого у тебя немало, не так уж и много. Все, что ты делаешь, это дарит тебе время. Так вот смотри, я для себя понял, что значит подарить себе время действиями. Как ты можешь себе подарить время? Ты, проживая осознанно день, запоминая его, записываешь у себя в голову. И ты это время можешь проживать бесконечное количество раз. Ты к нему можешь возвращаться снова и снова и снова. Это закрепленное за тобой время, записанное в твой запасник. Если ты не запомнил время, ты его списал со своего счета. Если ты запомнил, ты его записал на свой счет.
Прикольно. Ну, тут мне еще нравится такая фраза, знаешь, ты либо инвестируешь свое время, либо тратишь его.
Ну да, время, деньги, все верно.
Окей, давай тогда, я чувствую, мы не успеем по всем привычкам так пройтись прям. Скажи уже последний вопрос, заключительный по привычкам. Какие бы ты посоветовал там 3, 4, 5, 1 привычек людям, которые вот, например, сейчас слушают и все хотят хоть одну внедрить для начала, попробовать хоть там первую неделю одну привычку, потом добавлять. Вот какие бы ты на свое усмотрение выделил как такой гуру привычек уже?
Я бы так сказал. Любая привычка, она должна превратиться в навык. То есть мы даже говорим не о привычке делать что-то, а о навыке, который должен быть приобретен в результате этой привычки. Так вот, навыки, на которые бы нужно было поработать в нашем современном мире, вот за что я ратую всеми руками и ногами. Мы живем в информационном мире. Наша эффективность и наша неэффективность зависит от того, насколько мы умеем обращаться с информацией. Что значит уметь обращаться с информацией? Это уметь вводить ее, уметь обрабатывать и уметь выводить информацию. Уметь вводить информацию в себя, то есть сколько информации ты в единицу времени эффективно можешь в себя загрузить. Это определяется твоей способностью к скорочтению, раз, и определяется способностью концентрации внимания в процессе слушания. Насколько ты можешь сконцентрироваться на аудиопотоке, насколько много информации ты можешь в себя, не отвлекаясь, загрузить. Ввод информации, скорочтение и концентрация внимания при слушании. Обработка информации, привычка систематизировать информацию и привычка запоминать информацию. Мнемонические техники запоминания, любые способы фиксации информации, любые способы хранения информации, все, что ты в своей голове можешь сделать для того, чтобы структурно распределить информацию, чтобы ее быстро найти, все работает на твою скорость обработки информации. И третье — скорость вывода информации. Мы ее выводим или через компьютер, общаясь, через мессенджера, почту. Это слепая десятипальцевая печать, и это умение говорить, умение выражать свои мысли четко, кратко, быстро. тест на автоответчик. Вот ты позвонил человеку, а у него на том конце провода говорит автоответчик, абонент недоступен, вы можете оставить сообщение на речевой почтовый ящик. Что люди делают в 100% случаев?
Кладут трубку.
Кладут трубку. Что звонил тогда? Зачем ты набирал этот номер, если ты ничего не смог сказать коротко и ясно? Вот тест на то, умеешь ли ты выражать информацию, зачем ты звонил. Получил автоответчик. Скажи, зачем ты позвонил. Какую информацию ты хотел передать, каких действий ты ожидал от человека после того, когда он тебя услышит. Представь себе, если я сейчас позвоню, и мне скажет автоответчик, что я ему скажу? Три группы навыков. Вот, обработка и вывод информации, а дальше уже привычку, которую человек сам себе набирает, или привычка развить там вслепую печать, или привычка освоить скорочтение, или привычка выполнять упражнения по концентрации внимания, или привычка выполнять упражнения по формулировке мыслей, или привычка запоминать слова, считать в уме, запоминать иностранные языки, запоминать просто новые слова, составлять новые слова, составлять длинные предложения, читать, думать, запоминать.
Ну, в принципе, если так, чтобы мы по всем не шли, то, ну, то, что я услышал, это получается, если мы берем скорочтение, то можно просто, грубо говоря, скачать приложение какое-то платное, там у меня, например, есть тоже такое, и каждый день, ну, ввести в привычку, каждый день упражняться. Потом концентрация, я так понимаю, это медитация та же. Десятипальцевый слепой метод набора, я им овладел тоже недавно, это тоже там соло на клавиатуре или стамина. Каждый день по 5-10 минут или по 15, кто как хочет. Ну и так далее. Да, супер. Вообще, ну, первый раз слышу по поводу именно подхода от навыка к привычке. Это классно.
От привычки к навыку.
Да. Ну, точнее.
Привычка рождает навык.
Да, да, да. Ну, я имею в виду, что идешь от навыка, который хочешь развить, к привычке. Да.
Ты думаешь, привычка, которая тебе нужна, да?
Да.
Ты хочешь получить какое-то качество. Ну, например, ты определяешь для себя ценность. Вот смотри, еще одна вещь, которую, наверное, с привычкой мы упустили. Почему они не внедряются часто? Человек не имеет ответа на вопрос, зачем я это делаю. Он начинает внедрять привычку, потому что он ее у кого-то подсмотрел. Иногда он видит ее как чужая цель, он видит, какой счастливый человек ходит, как он классно рассказывает, он тут делится всеми своими ощущениями. Он думает, что если сейчас я приобрету ту же самую привычку, мне будет точно так же классно. Он начинает ее внедрять, но не ответив на вопрос, зачем, столкнувшись с первыми же сложностями, он ее бросает. Так вот, даже не от навыка, который тебе нужен, а от ценности, которая тебе дает этот навык, нужно плясать. Ценности, которая тебе близка. Например, когда мы определяем для себя ценность, я хочу, чтобы мое тело не мешало мне жить, я хочу, чтобы мое тело способствовало радости, получению радости. Я понимаю, что мне не нужны никакие болячки, мне не нужны никакие суставные проблемы, мне не нужны никакие проблемы старения. Я не хочу всего этого, потому что это будет противоречить моей ценности. И тогда из навыка уметь двигаться, иметь гибкое тело, уметь бегать, уметь там прыгать, я начинаю выводить какие-то действия и превращаю их в регулярные привычки. И все, и когда у меня происходит первое столкновение с проблемой или первое столкновение со сложностью, когда я внедряю привычку, я сразу же себе отвечаю на вопрос, а зачем я это делаю? И у меня не остается вопроса, как я это сделаю.
Мне вообще добавить нечего, честно. Офигенно.
Ценности. Начинайте с ценностей.
Я полностью согласен. Я даже себя словил на том, что у меня, например, много привычек есть, которые я сам себе просто вот мне захотелось, и я внедрил, но я не из-за того. И потом только ценности я осознал потом, когда уже увидел, как они работают на меня, я увидел, что ого, нифига себе, так вот зачем она мне нужна была. Mm-hmm. Поэтому, да, согласен. Хорошо, давай закрывать тему привычек. Я бы хотел еще, у нас еще впереди рубрика «Дай посмотреть», но перед этим я хотел бы все-таки немножко поговорить про Армена Петросяна, потому что ты его упоминал несколько раз, и я очень хотел бы о нем поговорить тоже. Скажи, пожалуйста, вот публикация у тебя от 13 мая, или точнее не у тебя, у Армена Петросяна. Прошло у вас там 3 года с той самой вашей встречи, и у тебя там, по-моему, ну, 3, скольки я не знаю, целей выполнено было. Можешь рассказать, вот как ты прошел этот путь, ну, немножко об Армене, и рассказать, как ты вот к этим целям шел? Ты шел прям ежедневно, или это просто так вышло, что ты к ним все-таки пришел? Ну, то есть, они у тебя в фокусе были, ты иногда над ними работал, иногда нет. Или ты вот целенаправленно шел на протяжении этих 3 лет к этим целям? Как это все происходило?
Ну, ты в записи Армен рассказал про одну цель. Он сказал о том, что когда мы встретились зимой один раз, я одной из целей своих обозначил написать электронную книжку. Вот, и он написал, что Андрей не только там электронную книжку написал, он бумажную книжку и издал ее, вот, и рассказал об этом.
Там еще было рубрику вести, не рубрику, статьи Forbes, я точно помню.
А, ну, это он сказал, что это и еще добавилось, что кроме всего прочего, кроме
того, что... А, ну, значит, я неправильно понял.
Он еще и сделал, да, и вот еще и там колумнистом Forbes стал. Какие-то из целей, вот то, когда мы с ним встречались, мы просто с ним креативили, вот чего бы я хотел, чего бы мне нужно было для, опять же, о ценности. То есть мне нужно было каким-то образом развить свою экспертизу, и одним из признаков этой экспертизы являлась бы книжка, которую я написал. Поэтому она у меня где-то вот в планах появилась. Но тогда, когда мы записали эти цели, это были желания, это не было еще целями. Я бы хотел это сделать. Но через год, по-моему, только опять же от Армена я услышал такую фразу: «А ты попробуй написать». Ну, он, правда, не мне это рассказывал, он рассказывал другому человеку, я подслушал. «Запиши 100 вещей, которые бы ты хотел сделать за всю жизнь, и посмотри, сколько времени у тебя осталось. Вообще, ты успеешь это сделать или нет?» Я решил себя тоже проверить. «А дай-ка я напишу вообще, чего я хочу. Я смогу вообще 100 целей написать?» Да, сел, написал. 100 целей у меня появилось. И среди этих целей появилось в том числе и написать книгу. Причем книга-то у меня появлялась еще и 2, и 3, и 4 года назад идея. Там в новогодних планах ты садился и писал себе написать книгу. Садился и писал содержание и понимал, что ты повторяешься. И откладывал это все. А тут вот когда в 100-дневке брякнул, что напишу, ну пришлось писать. Деваться было уже некуда. Вот нет, я шел планомерно к некоторым только целям из тех, которые я написал. Хотя... Наверное, когда ты ставишь себе цель, и ты умеешь создавать для себя привычки, тогда ты двигаешься к этим целям очень легко. При этом у тебя цели превращаются не в цели, а в пути. Вообще вот для меня нет понятия цели как точка, которую нужно достичь. Для меня есть понятие цель как веха на пути, на котором я двигаюсь. Вот есть путь стать экспертом. И на пути к экспертной оценке окружающей средой у тебя есть какие-то вехи, которые подтверждают, эксперт ты или не эксперт. Есть или нет у тебя публикации, печатают, в каких изданиях ты печатаешься, что ты написал, статьи, книги ты написал, диссертацию ты написал. Вот, в вузе ты преподаешь, кому ты рассказываешь, студентам, школьникам, людям с улицы, людям за деньги ты рассказываешь. Вот это все вехи. И ты себе понимаешь, что вот я двигаюсь в сторону экспертизы, я ее развиваю, потому что это для меня ценно. Но для того, чтобы развивать экспертизу, мне каждый день нужно делать какие-то шаги. Вопрос не в том, к какой цели я хочу прийти. Вопрос в том, что я сегодня сделаю для того, чтобы прийти к этой цели. Например, сегодня у меня в плане было там плюс 10 слайдов для очередной презентации сделать. И вот мне нужно было найти где-то время для того, чтобы открыть эту презентацию, 10 слайдов презентацию новых написать. То есть есть тема презентации, я вот ее потихонечку составляю. Я сделал эти шаги, да, у меня в конце концов через месяц появится новая презентация на новую тему, с которой я смогу выступить. Я выступлю с этой темой, у меня появятся какие-то отзывы. Появятся какие-то отзывы, у меня появится обратная связь. На обратной связи у меня появятся новые идеи. Из новых идей я сложу статью. Статью я пришлю в какое-то издание, но у меня его публикуют. В конце концов, эта статья может стать основой для какой-то главы следующей книги. И так далее, и так далее. У тебя цели твои превращаются, как я их называю, в гравитационные прыщи. Мне очень нравится это сравнение из космонавтики.
Прыщи?
Прыщи.
А, прыщи.
Гравитационные прыщи. Если смотрел фильм «Марсианин», когда они возвращались обратно на Марс, они сказали, мы используем гравитационную прыщу Земли. Когда они раскрутились на орбите Земли, и Земля их выстрелила в обратную сторону.
Угу.
Так вот, зонды космические, которые летят к дальним планетам Солнечной системы, используют гравитационное поле планет. Зонд, который должен улететь во внешнюю среду, сначала с Земли идет в сторону Солнца, к Венере, на орбите Венеры раскручивается, возвращается к орбите Земли, на орбите Земли раскручивается, выстреливает, на орбите Марса раскручивается, выстреливает. И так у каждой планеты он раскручивается на орбите и снова дальше стреляется. Так вот, цель для тебя превращается в такую прыщу. Когда ты мимо нее проходишь, она тебя заряжает и выстреливает тебя двигаться дальше. И с прохождением каждой такой вехи ты двигаешься все быстрее и быстрее. И тебе уже не стоит задача опубликоваться, там, стать автором Forbes. Я вообще колумнистом Forbes стал случайно для себя, вот так вот. Я в Эксмо попал, можно сказать, случайно, просто продолжая рассказывать о том, как я пишу книгу. Рассказывая о том, как я пишу книгу, я написал пост про обложку книги, но к посту про обложку книги подключилась толпа людей, которые обсуждали эту обложку, оставляли комментарии. Пост стал резонансным, его увидел увидела Светлана Ермошина, которая в то время занималась пиаром в Эксмо, спросила, где вы собираетесь издаваться. Я сказал, пока я эту книгу нигде не собираюсь издавать, но у меня есть другая. Она сказала, дайте посмотреть. Так я попал в издательство Эксмо, и мне сказали, хорошо, давайте мы вас издадим. Хотя на Эксмо я вообще не прицеливался. И в Эксмо я вообще свою книгу не отправлял. Потому что Эксмо — это, блин, крупнейшее издательство, и кому-то мети я даже не представлял. Вот так вот эти, вот так вот они срабатывают. Ты просто движешься в том направлении, которое ты выбрал. И ты неожиданно достигаешь каких-то промежуточных вех.
Слушай, ну если к этому еще всему привязать привычки, то это просто все в одну какую-то систему прям вырабатывается, которая работает на тебя, твою цель. Ну, вообще, в принципе, на тебя, на твою миссию, скажем так даже.
Именно так. Но нужно не забывать, что все-таки баланс есть. То есть не нужно там думать, что я какой-то робот, который там каждый день выполняет одни и те же привычки и двигается. Я тоже отдыхаю, я тоже переключаюсь, я тоже могу пропустить. Но я в этом случае понимаю, что я пропускаю действие какое-то не потому, что на меня среда повлияла, не потому, что обстоятельства сложились таким образом. Я сейчас пропускаю привычку, потому что вместо этого пути я выбираю себе другой путь. Вместо того, чтобы, как мы говорили, сегодня развивать себя как эксперта, я развиваю себя как главу семьи. Я развиваю себя как отца. Я развиваю себя как личность. Я могу развивать себя как гражданина. Сейчас я не хочу заниматься тем, что учить это, или там писать задания по английскому языку. Окей, я одел кроссовки, я побежал. Я вставил себе в уши книгу, я совместил физическую деятельность, интеллектуальную деятельность. Все круто. То есть я к другой цели в этот момент продвинулся. Окей, сегодня у меня что-то там нога немного болит, сегодня я не могу выбежать на пробежку, чтобы не перенапрячь колено, например. Как я себе думаю, окей, что я буду делать? Статью я буду писать, задание по английскому я буду делать, сыном в шахматы пойду играть. Почитаю, квест мы очередной пойдем решим, или в театр с женой я пойду. Ты начинаешь играть этими привычками, играть этими целями, играть этими путями, как блюдами на шведском столе. Вот ты себе их написал, эти пути? Ты определил, какие вехи у тебя есть, ты определил, какие шаги ты можешь сделать. И прямо сейчас, в текущий момент времени, ты выбираешь, какой из шагов, на какой из шагов у тебя стоит тверже всего.
Слушай, то есть у тебя цели, получается, без сроков или со сроками?
Без сроков.
Угу. Вот это тут главное уточнение, потому что когда со сроком, они тебя немножко вводят в стресс, я бы сказал.
Поэтому я выбираю себе путь. Я говорю, вот я имею желание там выучить английский язык. Почему я хочу выучить английский язык? Да мне нравится петь на английском языке. Да мне нравится музыка на английском языке. Я чувствую себя идиотом, когда я там бла-бла-ла-ла-ла в машине пытаюсь что-то там подпеть. И мне очень нравится, когда я понимаю, что там за слова, я могу эти слова составить, я могу их спеть с удовольствием. Все, кайф. Или мне нравится слушать голос актеров на английском языке и понимать, что они говорят без всякого перевода.
Да, обожаю.
Вот. Но я этого еще не научился. Я слышу, как они говорят, но я понимаю, что я не понимаю. И вот мне сейчас надо развивать аудиальное восприятие. И я для этого делаю занятия, потому что это меня приводит к тому, что мне нравится, к тому, что доставляет мне удовольствие и положительные эмоции. Я просто занимаюсь не английским языком не для того, чтобы сдать экзамен TOEFL в апреле 2018 года, а потому что мне нравится петь. Все.
Слушай, это круто, реально. Для меня это сейчас какое-то такое, знаешь, все-таки зашло наконец-то мне, что эти все дедлайны, оно такое не то. Ну, вот каждому свое, правда. Кому-то с дедлайнами лучше, кому-то без, но вот я выбираю все-таки твой вариант, да, когда это путь, и ты переключаешься тогда, когда тебе надо. Главное, лучше инвестировать действительно время в этот путь, чем там смотреть телевизор, я не знаю.
Никит.
Или еще что-то. Да.
У меня есть единственный дедлайн сегодня. Вопрос, что сегодня я сделаю? Вот что сегодня до 24 часов я сделаю? Какие шаги я сделаю? Вот мой дедлайн, единственный. И он превращается тогда в путь. Тогда ты каждый день что-то делаешь.
Слушай, ну, я тебе скажу такое, что ты же не всегда таким был осознанным прям. Как ты к этому
пришел? Далеко не всегда.
Ну, подожди, сейчас, да. Секунду. Ты даже когда в подкастах у Таиси и у Никиты, ты другой совсем был. Ну, понятно, что человек каждый раз растет, но вот ты осознаешь, каким образом ты пришел к такой осознанности?
Да, меня подтолкнуло скорочтение. Когда мы с авторами журнала «Жить интересно» один раз встретились, и люди заговорили о том, кто сколько книг прочитал, мне было стыдно в тот момент, но я сказал честно, прочитал две книги за год всего. пошутили, что я должен быть тренером по медиа чтению, но тут же родилась вот эта вот идея, что вот есть тут передо мной сидит Юля Скрипник, тренер по скорочтению, тут сижу я, человек, которому нужно научиться быстро читать, есть журнал, которому нужен контент, давайте сделаем реалити-тренинг. Юля меня учит бесплатно, я обязуюсь пройти весь курс до конца и все описать про себя по-честному, а журнал обязуется все это опубликовать. Все. Поехали, запустили. Но это был такой триггер, который, с одной стороны, такую вот внешнюю привычку моего первого марафона создал, когда я вписался в какую-то задачу, и мне нужно было что-то делать каждый день. Во-вторых, я после этого начал много читать. И одной из книг, которую я прочитал через полгода по окончанию курса по скорочтению, это было «Развитие мозга» Роджера Сайпа. В общем-то, книга тоже о ментальных навыках, по большей части. Но во второй половине книги поднимаются вопросы о смысле, а зачем ты вообще эти все навыки развиваешь? Он задает вопрос о смысле жизни, попытаться описать твой собственный смысл. Какой смысл ты вкладываешь в каждый день? Тогда у меня, вот после, я же как читаю книгу, делаю упражнение обязательно. Написал автор, сделайте упражнение. Я обязательно это упражнение делаю, не откладываю на потом. И получилось так, что одним из упражнений было вот записать свои ответы на вопрос «зачем?», поискать их и написать, и выбрать свои собственные ценности. И когда я описал свои собственные ценности, я понял, что в повседневной деятельности я этим ценностям уделяю вообще время по остаточному принципу.
Угу.
Только какой-то одной своей ценности, интеллектуальное развитие, я уделяю время по максимуму, это работа. Опять же, для меня это не работа, а образ жизни. Но я максимум своего времени вкладывал в то, чтобы развить свои собственные навыки предпринимателя, навыки там, маркетолога, навыки проектного менеджера, навыки консультанта. Вот я рос в этом направлении, но забыл про все остальное. Когда я начал распределять вот это вот время, я стал себе задавать вопросы, где я вообще это время буду брать, каким образом я буду это все успевать, как я буду уплотнять время в работе, как я буду повышать КПД работы для того, чтобы освободить время для других ценных вещей. Потому что мы же знаем, если ты выбираешь что-то одно, ты отказываешься от чего-то другого. Да, чему-то одному, это нет чему-то другому. Чему я должен был сказать «нет»? И вот тут вот я начал потихонечку выбрасывать какие-то вещи из своей жизни, какие-то вещи делать по-другому. Начал выводить новые вещи. Начал интересоваться различными методиками, каким образом это можно сделать быстрее, эффективнее, лучше. Как я говорю, я с того момента превратил жизнь у себя в лабораторию, в которой я и лаборант, и подопытный кролик. Я
увидел
какую-нибудь методику, да, то есть так, давай я ее внедрю, попробую, как она работает. И вот так вот внедрял, да внедрялся.
Слушай, офигенно, реально класс.
Кстати, я не договорил, у меня то задание выросло в итоге в личную конституцию. Она у меня состоит из нескольких вещей. Это мой смысл, первый блок. Зачем я живу? То есть все начинается с... Это несколько предложений, каждое из которых начинается со слов «я приношу пользу, делая что?». «Я приношу пользу, делая что?». Смысл — это приносить пользу. У Роджера Сайпа в книге это было «я служу, делая что?». Так вот, это первое — это смысл. Вторая группа — это ценности. То зачем я это делаю? Ради чего? Третья группа — это принципы. Какими принципами я руководствуюсь, совершая те или иные действия. И последняя группа — это роли. Какие роли я играю в этой жизни? Какие роли я играю в этой жизни? И когда я каждый день перечитывал вот это вот написанное мной за зимние каникулы, меня это каждый день так настолько подстегивало, что я понимал, вот зачем я сегодня встаю. Вот что я сегодня сделал, когда я ложусь спать. Где-то вот в этот момент, когда у меня появилась личная конституция, у меня произошел переход с одного состояния в другое.
Я дай угадаю, ты, получается, конституцию ввел в привычку перечитывать каждый день?
Она у меня сначала была ежедневная, то есть я просыпался и начинал с того, что я как утреннюю молитву читал свою собственную конституцию.
Блин, круто. И вот на этом этапе, да?
На этом этапе у меня и где-то вот разгорелся внутренний ядерный реактор, который все у меня просто вот... Ну, еще раз, смысл. Знаешь, я еще одну использую метафору, спираль энергии. Наверное, ты с ней сталкивался, что есть там четыре энергии: физическая, эмоциональная, интеллектуальная и энергия смысла. Ее разные авторы рисуют по-разному. Там, у Стивена Кови это квадрат, там 4 квадранта, 4 энергии. Где-то в интернете я сталкивался с картинкой, что это пирамида. В основании физическая энергия, выше эмоциональная, потом интеллектуальная, потом энергия смысла. Пока тебе, у тебя что-то болит, ты вообще жизни не можешь радоваться. Вообще ты ни о чем другом думать не можешь. Если ты не можешь общаться с людьми, то никому не нужен твой интеллект. Если ты не можешь нормально, конструктивно выводить какие-то, решать какие-то вопросы. И только потом, когда ты можешь, когда ты нормальный, здоровый, когда ты умеешь общаться с людьми, общество готово принять твой интеллект и заплатить тебе денег за твои способности. Если говорить вот так вот про стадии жизни, то есть здоровье – это младенчество, тебе нужно вырасти физически, как-то стать самостоятельным. Потом тебе нужно стать эмоционально самостоятельным, научиться жить в обществе – это детский сад и школа. Потом тебе нужно стать интеллектуально самостоятельным, это институт, когда ты приобретаешь какую-то профессию. И многие люди на этом останавливаются. Все. Там кризис среднего возраста, смысл жизни, не понимаешь, зачем тебе это надо. Так вот, когда ты отвечаешь себе на вопрос «зачем ты это все делаешь?», и вот проходишь это и заряжаешь себе энергией смысла, то происходят вообще волшебные вещи. У тебя это не пирамида становится, это кольцо, которое замыкается в спираль восходящую. Как только ты ответил себе на вопрос «зачем ты это делаешь?», у тебя тут же начинает развиваться все остальное. Ты снова понимаешь, что тебе нужно еще больше физической энергии. Ты должен еще лучше общаться с людьми. У тебя должны быть еще круче навыки. Зачем? Зачем мне эти навыки? Потому что я вот этого буду, потому что это соответствует моей ценности такой-то. И снова тебе еще надо здоровее, еще эмоциональнее, еще интеллектуальнее. И вот это вот у тебя, точнее, даже не стать еще сильнее, а у тебя еще больше энергии внутри появляется, которая тебя подталкивает вперед, которая потом тебе крылья там расправляет и под каждое крыло еще по реактивному двигателю вешает.
Каждый раз я осознаю то, что чем больше ты общаешься сам с собой, тем лучше для тебя. Вот это как минимум такое умозаключение ко мне пришло, потому что с каждым подкастом я все больше и больше вижу, что люди, они осознаннее.
Один из вопросов, который я задаю себе в моменты провиса или в моменты, когда у меня нет какой-то задачи, которую нужно решить, о чем я сейчас хочу подумать. Задача не о том, что ты начинаешь осмысливать мысли, которые сами по себе к тебе в голову прилетают. Ты же в медитации чувствовал, да? Ты сидишь, вообще ниоткуда какие-то мысли берутся, вообще непонятно, что это такое. И ты их там на крючки начинаешь развешивать по сторонам. Так, все, окей, успокоились, я тебя услышал, все, на доску приколол. Ну, это я так себе представляю для того, чтобы возвращаться к состоянию пустоты. Вот, и в течение дня, если это не контролировать, у тебя мысли вот такие вот посторонние постоянно лезут в голову, то, что сейчас вызывается в тебе эмоциями какими-то моментальными. Так вот, умение отлавливать это состояние и задавать себе вопрос, о чем я сейчас хочу подумать, о чем мне нужно сейчас подумать. И ты начинаешь вот этот вот диалог с собой, о котором ты сказал. И чем чаще ты с собой разговариваешь, тем больше инсайтов ты получаешь.
Да, согласен полностью. Я пока, у меня больше всего разговор с собой происходит с помощью фрирайтинга. Это прям лучше и ведение блога, и фрирайтинг. Это сейчас для меня такой письменной практики, в общем. Хорошо, давай заключительная рубрика. Рубрика называется «Дай посмотреть». Возьми свой мобильный телефон, смартфон, и просто можешь прям по порядку, не останавливаясь, рассказать, какие у тебя есть приложения. Вот. Если там будут какие-то стандартные, типа Facebook, Skype, я их просто, ну, просто проходись и по ним тоже, ничего страшного.
Ну, у меня, во-первых, разбиты все приложения на группы, которые вверху, и 4 основных, которые внизу, в нижней части. Ну, понятно, что там у меня сообщение, телефон, тут же у меня часы, чтобы я мог запустить в любое время таймер очень быстро. И тут же у меня программка Charge. Это программка, которая позволяет расставлять плюсы-минусы. Я ее держу за слоган. Каждый день не может быть хорошим, но что-то хорошее есть в каждом дне. Вот эта задача – фокусироваться и выявлять в рутине хорошие моменты, записывать их, ставить плюсики и говорить, вот сейчас произошло хорошее, вот это.
А, то есть, когда у тебя происходит хорошее, ты просто заходишь в приложение, нажимаешь плюс, да?
Да, да.
А ты как-то описываешь, что именно произошло?
Да, я записываю, например, какой-то маркер к этому событию. Ну, например, вот мы вчера там с женой рассмеялись вместе, там похохотали дома из-за ее шутки. Я записал ее шутку, о чем она пошутила. Там я увидел смешного человека на улице, из-за которого я улыбнулся. Все, я записал себе, что я вот здесь вот улыбнулся из-за этого человека. Там сфотографировал рассвет. Привет, рассвет. Вот он сюда пошел. Это Charge, Life Charge называется. Хотя у него название гораздо более хитрое. Если искать в поиске через, в App Store через Life Charge, ее не найти. Нужно ссылку дать.
Там, да я потом просто... Я потом отдельно буду их привязывать к шоу-ноутам, и поэтому, если будут вопросы, я буду к тебе вылазить, если что, скрин просто скинешь, и все, я уже найду.
Вот, затем в группах еще у меня два отдельных висящих, это календарь для того, чтобы записывать события, планы, и брейнтас, это для того, чтобы быстрые идеи фиксировать. Дальше есть 6 групп. Интернет, информация, мультимедиа, приложение. А, соврал, у меня еще одно отдельное висит, CoinKeeper, это для учета финансов.
Я тоже его использую.
И группа Do, делать. Вот группа Do, это первое, во что я должен ткнуться, когда достал телефон. Если вот все остальные, ну, если ты не целенаправленно идешь за каким-то приложением, если ты просто вытащил телефон из кармана, да, машинально, то окей, значит, идешь в Do. Что у меня в Do? На первом экране у меня английский язык, English, Words, приложение, это учить слова. Evernote здесь. Здесь у меня вандерлист со списками. Кстати, сейчас с вандерлиста плавно мигрирую на приложение ToDo, 2Do.
Еще есть этот самый, я с Максимом Черепицей записывал подкаст, он писал про вандерлист, он же вандерлист вроде как загибается там.
Да, и вот поэтому я пошел.
Альтернатива на... есть еще тик-тик. Я, правда, мне пока не зашел. Тоже попробуй, если что.
Ну вот я вот 2Do попробовал, потому что мне его еще Армен Петросян советовал. Mm-hmm. Интересное приложение. Оно составлено адептами GTD.
Mm-hmm. Я понял.
Вот дальше. Здесь у меня Momentum стоит приложение. Это учет привычек. Вот та матрица плотного месяца. Ты каждый день просто ставишь себе, закрашиваешь квадратики, что ты сделал. Тут же у меня Google таблицы. В Google таблицах я веду цифровые записи, ну, суммарно, сколько в планке простоял, сколько отжался, сколько присел, сколько тут постов написал, сколько пробежал, такие вещи. И здесь же отмечаю еще физическое состояние по 10-бальной шкале. Вот тут же у меня Grid Diary, сетка-дневник. Вот здесь вот эти вот 6 вопросов, про которые я говорил, ежедневные. Uh-huh. И тут же у меня в группе подкасты. Второй экран у меня LumaCity, таблица Шульте. А, я еще не сказал, Simple Mind на первом экране – это ментальные карты, составление ментальных карт, когда вот я потихонечку беру там, и составляю какую-то картину какого-то вопроса.
А ты на телефоне составляешь, да? Просто мне Simple еще не находил, нормальные… Это ж Mind карты, правильно?
Да, Mind карты Simple Mind Plus. Очень удобное приложение, мне понравилось.
Прикольно, я попробую, потому что на телефоне я не находил нормальных карт, чтобы можно было на телефоне пользоваться.
На втором экране у меня есть 9 LumaCity, Шульте, Polyglot 16, это грамматика английского языка. Mindly – это еще один формат ментальных карт. Интересный, он немножко под другую задачу. Я его использую для того, чтобы готовиться к переговорам, когда ты в центре ставишь свой аргумент, а тебе сразу же раз вокруг выкидывают несколько ячеек, и ты в эти ячейки записываешь контраргументы, которые тебе скажут. И ты раз на каждый контраргумент снова аргумент. Вот так вот ты развиваешь готовность к любому вопросу. Вот здесь у меня The Brain. Брейн я услышал в одном из подкастов у Никиты Маклахова. Пока это тоже такая ментальная карта, но это очень такая продвинутая, когда ты просто делаешь карту своего мозга, всех своих знаний.
Или да, я вчера его только скачал.
Пока еще пересматриваюсь, пробую. Слово дня, тренироваться, запоминать слова. Ссылка на TED, это там, смотреть ролики с телефона. И напоминания сейчас поставил, но скоро с них съеду, потому что я их поставил для того, чтобы ставить напоминания по геолокации. Когда ты в каком-то месте оказываешься, тебе раз, выбрасывает сообщение, знание, что сделать нужно. Но в ToDo есть точно такая же функция, поэтому я с них уехал. Вот, MindJogger, Optimized, это была у меня программка, которую я, ну, с нее съехал, когда навык приобрел, позволяет тебе в удобном формате свое личное время мониторить, на что ты тратишь время в течение дня.
А каким образом в удобном формате?
Ну, у тебя есть списки дел типовых, которые ты делаешь в течение дня. И ты просто, когда запускаешь приложение, тебе нужно ткнуть в иконку этого дела, и у тебя по нему начинается отчет. Когда ты переходишь, меняешь другое дело, ты тыкаешь другое дело, у тебя отчет по предыдущему заканчивается, начинается отчет по следующему. Это в течение дня. То есть задача в момент перехода с одного вида деятельности на другое ткнуть в иконку.
Я понял.
Вот, MindJogger сказал, ну и меморанда тут же здесь. Ну и еще приложение MP3 Books для того, чтобы на айфоне MP3 книжки слушать.
Ух ты, прикольно. А как ты их закидываешь туда?
Через этот...
iTunes?
Да, через iTunes.
Я понял.
Записываешь память, и потом уже они отображаются в этом приложении. И можно слушать MP3-шки. В группе интернет, понятно, тут у меня все мессенджеры, браузеры. Их я перечислять, наверное, не буду. Тут же еще Google документы, если мне нужно что-то писать. Тут же у меня Live Journal. Дальше в информационном блоке. Ну, наверное, информацию тут не стоит тоже рассказывать. Тут книги, приложения авиакомпаний.
Ну, да, такое.
С картами, банков, парковок. Интересное приложение здесь — это SkyGuide, небесный проводник. Когда ты можешь наводя телефон на звездное небо, он тебе показывает,
какая звезда. Да, Юлия Скрипник нам его рекомендовала.
Вот. И интересное приложение App in the Air, приложение в воздухе, которое регистрирует все твои перелеты. Я вот в этом году начал очень много летать, стало интересно, сколько я налетал. Вот он все свои твои посадочные регистрирует. Вот сейчас мне, например, говорит, что я за этот год в небе провел 121 час. Нормально. Уже почти 70 тысяч километров пролетел. 53 раза взлетел, приземлился.
Так, а ты каждый раз просто там, ну, туда билеты вводишь, вносишь, да, например, и оно считает автоматом?
Просто. Ты говоришь, откуда, из какого аэропорта, в какой ты летишь, он тебе показывает все рейсы из этого, вот между этими двумя аэропортами на эту дату.
А, и ты через него даже ищешь билеты?
Нет, ты не покупаешь, ты просто здесь постфактум регистрируешь свой билет. Можешь зарегистрировать, что у меня вот есть билет, там, через 5 дней записать его сюда.
Все, я понял.
Ну, здесь же госуслуги, Flight Radar, наверное, ты знаешь приложение.
Что-то знакомое, но...
Когда ты можешь посмотреть на любой самолет, который над тобой летит, и понять, откуда, куда он летит, сколько времени он пролетел, на какой высоте, фотографию этого самолета посмотреть.
Прикольно, нет, не первый раз слышу.
Фантазировать, ну и представлять, вот самолет летит из Амстердама в Гонконг. Ты уже знаешь, что он приземлится в Гонконге, что это вот Боинг такой-то. Тут же у меня конвертеры Angstrom. Вот, мультимедийные. Здесь у меня 1 секунда каждый день центральное место занимает. Тут фотографии Яндекс.Музыка. По видеосъемке 3 программки, ну, Бумеранг. Потом слово Motion, которое замедляет любое видео твое. И Гиперлапс, который тебе таймлапсы помогает снимать. Программка Таплет, которая вырезает высококачественные кадры из любого видео. Когда, например, у тебя есть какое-то там... Люди там прыгают, или ты откуда-то скачешь, и вот, или ты там поешь, или что-то там руками размахиваешь. Тебе нужен какой-то конкретный момент. Очень удобно здесь найти этот момент на паузе и потом превратить его в фотку. Видеоротейт. Поворачивать видео, когда ты вроде начал снимать горизонтально, но он тебе вертикально записался. Инстаграм, автосэмплер, который коллажи создает, радио, Яндекс.Радио здесь, ну и PixArt, который коллажики тоже делает. Из приложений в группе у меня Scannable. Это приложение-сканер, которое сразу же делает очень качественные сканы и записывает в Evernote. Сканы штрих-кодов на экран клуб беговой, SkyTrax. Ну, такой же, как на экран, только вот на лыжах сканирует твои треки. Ну, потому что на экран он твои подпрыгивания считает. То есть, если я пробовал, ты поедешь с ним на лыжах, под горку покатился, он тебе говорит, тренировка остановлена. То есть, от того, что просто телефон перемещается без подпрыгиваний плавно, он считает, что ты на месте стоишь. Тут у меня приложение Юду, заказывать разные услуги. Тут же у меня такси, разные приложения лежат. И есть интересное приложение Фотомав. Я его себе скачал, когда нужно было проверять задание по математике у сына, которое я уже сам не мог решить. Приложение фотографируешь, он тебе полностью ответ этого дает и полностью все этапы расчетов дает.
Офигеть.
Он даже рукописное может списывать. То есть я вот экспериментирую, пишу от руки какое-то уравнение, фотографируешь, он тебе дает ответ этого уравнения.
А сын себя не скачал?
Смысл? На экзамене все равно им не попользуешься. Ну, то есть да. Я ему сказал, ну хочешь себя проверить, пожалуйста. То есть я приду, тебя проверю, скажу, правильно или неправильно решил, перерешивай. Так, тут же у меня, ну, это все уже такие технические приложения, типа найти iPhone, там карты, встроенные там Keynote, Page, Numbers, компасы. Вот это в приложениях. Ну и еще на втором экране небольшая группа есть рабочих приложений. Тут все доступы в интернет-банке, рабочие финансы, рабочие облачные системы. И небольшая группа с путешествиями. Тут приложение Maps.me с картами, приложение Bing, в каких странах ты был, GateGuru, это аэропорты, карта аэропортов, переводчик Google, Google Trips, всякие достопримечательности в разных местах показывает, ну и Roamer, я его еще ни разу не пробовал, мне про него Максим Батарев рассказал. Это когда ты себе вставляешь в телефон местную симку, он ее считывает, настраивает переадресацию, и после этого ты вставляешь обратно свою симку и звонишь со своей симки, в общем, звонишь со своей симки, но через по тарифам вот этой вот местной роуминговой карты.
Нифига себе.
В общем, я его еще как следует не поюзал, вот оно остановилось.
Ну, такое насыщенное. Мне очень надоест их писать все. И ссылки на них. Это у Капличного так было тоже. Хорошо, Андрей. Да, ты что хотел сказать?
Да, у меня сейчас в самолетах такая фишка или привычка спрашивать у попутчика, есть ли у него там телефон. Если я вижу, что у него iPhone, я спрашиваю про поделиться какими-нибудь приложениями. Рассказываю про несколько своих и прошу рассказать про его.
Прикольно. Такое для нетворкинга фишка крутая. Класс. Скажи, пожалуйста, Андрей, напутствие нашим слушателям напоследок, так сказать.
Не останавливайтесь. Не важен размер шага, который вы делаете. Вообще не важен. Важно, чтобы вы его сделали. Пусть это будет вот чуть-чуть. Мне нравится начало этой фразы. Не можешь бежать к цели, иди. Не можешь идти, ползи. Не можешь ползти, но вот это вот уже плохо. Лежи по направлению к цели. Лежать не надо. Не можешь идти, ползи. Сделай хоть что-нибудь, но не останавливайся. И ты удивишься, что через какое-то время ты оказался около какого-то достижения, хотя ты вроде бы и не планировал.
Круто, эффект маленьких шагов.
Да, он реально работает, и вот это я на себе убедился, потому что все, что у меня сейчас есть, это маленькие шаги, когда я не делал ничего дольше. Ну, нет, единственное, я делал длинное, это бег. Все остальное у меня укладывалось в промежутки там, 10 минут за один подход, 5 минут за один подход, 3 минуты за один подход. Вот длинные это были у меня получасовые с книгой. Но и то они часто там до 15-5 минут скатывались. И длинный — это бег, когда ты бегаешь там по часу, по полтора. А все остальное каратыши.
Хорошо, работаем каратышами. Ну, могу тебе сказать только спасибо от наших слушателей. Я думаю, они смогут оставить это все уже или в отзывах, или в комментариях к подкасту, или к посту. Mm-hmm. Вот, поэтому спасибо тебе огромное.
Я желаю всем успехов. Вот прям вот сил, успехов и... Действуйте ради ценностей, потому что еще одна фраза, которая мне нравится, это из Анны Карениной, самый финал произведения, слова, которые сказал Ленин, что смысл жизни определяется ровно тем смыслом, который ты вложил в каждый свой день. Вот вкладывайте смысл в каждый свой день, и тогда вся жизнь будет осмысленная, богатая, наполненная. Ради этого все. Не ради выполнения привычек и не ради галочек в карточках исполнения привычек. Ради того удовольствия, с которым вы будете утром просыпаться и с которым вы будете вечером засыпать.
Слова осознанного человека.
Впервые я встретил настолько осознанного человека. Человека, понимающего себя. Это достойно уважения. Советы, к которым я прислушался. Ну, во-первых, всем нужна личная конституция. Точнее, даже не так. Всем, кто хочет куда-то прийти, а не плывет по течению, нужна конституция. До записи этого подкаста я очень скептически был настроен к слову «осознанность». Наверное, потому что оно использовалось слишком многими шарлатанами для привлечения внимания. Но именно в разговоре с Андреем я понял, что осознанность – это очень важная вещь в жизни. Осознанность – это как карта, которая необходима вам для достижения ваших целей. Гравитационные прыщи. А ведь все так и есть. Действительно, случайности не случайны. Все, что вы делаете, приводит вас куда-то. Заметьте, как все вышло у Андрея. Принял решение изучить скорочтение, прочитал одну книгу, составил одну конституцию, изменил жизнь. То есть можно заметить, как одно решение повлияло в целом на жизнь Андрея. А ведь таких решений можно принимать очень много. Как начать менять жизнь просто? Составьте лайфлист из 100 дел, которые давно хотели сделать. Кстати, мы обсуждали это в подкасте номер 2 с Сергеем Капличным. Можете использовать его для более глубокого изучения. Сергей, кстати, выполнил уже около 70 или 80% из своего лайфлиста и поделился с нами этим опытом. Начните выполнять лайфлист, просто ничего не ожидая. Потом сравните через время, насколько он повлиял на вас. Чем выше ваши ожидания, тем сложнее их оправдать, поэтому не ожидайте ничего сверхъестественного от вашего лайфлиста. И тогда, поверьте, он вам очень понравится, и вы не пожалеете, что вы его завели. Надеюсь, вам понравился подкаст. Если это так, дело за малым. Поставьте лайк, подпишитесь, напишите отзыв или комментарий. Проявите любую активность, которая даст понять нам и окружающим, что мы занимаемся хорошим делом. Ну и не забываем о нашем конкурсе от издательства «Миф», в котором можно выиграть книгу. Переходите по ссылке в описании и делайте репост. Ну а я прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках. Цените то, что имеете, исправляйте свои ошибки. Будьте снисходительны к себе и окружающим. Будьте открытыми, живите в гармонии с собой. Цените свою жизнь. каждый момент. Просто живите и наслаждайтесь. Верьте, прощайте, любите. Живите сегодняшним днем. По-настоящему. Находитесь в моменте. В моменте здесь и сейчас.